микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Честно говоря, увольнение я ждал ровно с того момента, как взлетел над асфальтом за руки за ноги. Я уже понимал, что что-то такое произойдет.
Сотрудник Института театрального искусства в Москве уволен за участие в акции протеста 23 января.
Нет ни одного доказательства по единогласному утверждению, что Навальный нарушал условия своего условного осуждения до момента своего отравления, до 20 августа.
Любовь Соболь об апелляции Алексея Навального на его арест по так называемому делу Ифраше.
Политическое руководство Соединенных Штатов и России однозначно показало политическую волю этот договор сохранить.
Джо Байден и Владимир Путин договорились о продлении на 5 лет договора СНВ-3. Главная тема сегодняшнего выпуска – это репрессии в отношении участников акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Изданию ВД-Инфо практически каждый час публикуют сообщения о новых задержаниях и даже арестах в разных городах России. В связи с участием в акциях 23 января возбуждаются не только уголовные и административные дела. Так, Московский институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона уволил с формулировкой «за аморальный поступок» старшего преподавателя Артема Назарова, который в субботу вышел на Пушкинскую площадь в Москве и этого не скрывал. С Артемом Назаровым встретился наш корреспондент Иван Воронин.
Выход на митинг как аморальный поступок. В Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона в Москве в день студента уволили старшего преподавателя Артема Назарова. 2 днями ранее Назаров, актер и режиссер, принял участие в протестной акции в центре Москвы, где и был задержан. О решении руководства Назаров узнал из рабочего чата ученого совета института. Затем, рассказывает артист, позвонили из отдела кадров.
Честно говоря, увольнение я ждал ровно с того момента, как взлетел над асфальтом за руки за ноги. Я уже понимал, что что-то такое произойдет. Тут дело же не в убеждениях ректора. Я думаю, что у него их нету на самом деле. Но это уж на его совесть. Я думаю, что, скорее всего, был звонок действительно откуда-то из компетентных органов. Чем же им еще заняться? Преступников, чтобы ловить?
Участие Назарова в митинге ученый совет, как следует из приказа ректора, счел аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы. Увольнение связано с, цитирую, «совершением незаконных провокационных действий, а также с утратой доверия». Артем Назаров рассказывает, что руководство знало о его гражданской позиции и возможном участии в митинге в поддержку Навального.
Для меня это поддержка про мою страну, в которой я имею право выражать собственное мнение, и точно так же я считаю, что выражать собственное мнение имеет право каждый, и мы ответственны за свою страну. И это наша страна, а не страна тех, кто ее захватил, к сожалению, владеет ей уже не один десяток лет. Я никогда не питал иллюзии по части нашего Владимира Владимировича, да, и его качеств президентских. Уж совсем стало понятно с историей Ходорковского, с историей Беслана.
По словам Артема Назарова, политическая ситуация сказывается на свободе творчества вплоть до, к примеру, цензуры в театре. После задержания в районе Пушкинской площади артист 2 суток провел в отделе полиции Солнцева до суда. Тот назначил 10 тысяч рублей штрафа за нарушение закона о митингах. Свое увольнение Назаров намерен оспорить в суде как незаконное. В ИТИ он преподавал актерское мастерство и возглавлял художественную мастерскую. В приемной ректора Института театрального искусства «Радио Свобода» заявили, что уже дали комментарий федеральному телевидению и отказались дополнительно комментировать ситуацию с увольнением старшего преподавателя. На сайте вуза и на страницах в соцсетях, а 25 января значится только поздравление с Днем студента. По данным проекта УВД-Инфо, во время протестных акций 23 января в 123 городах задержали более 3500 демонстрантов. 25 января начались суды по административным делам. Правозащитники сообщили, что в московских спецприемниках закончились места для арестованных.
Передавал Иван Воронин. Преследованиям подвергаются и сотрудники самого фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным. Юрист фонда Любовь Соболь рассказала об этом на созванной в Москве пресс-конференции. Рассказала она и о собственном задержании 23 января. А завтра состоится рассмотрение апелляции Алексея Навального на его арест 17 января в связи, как заявляют в ОФСИН, неоднократным нарушением правил отбывания испытательного срока после вынесения условного приговора по так называемому делу Ив Роше.
В том числе Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил, повлекшее массовое заболевание коронавирусом. Это статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. И именно по этому делу о якобы произошедшем нарушении санитарных правил, повлекшее массовое заболевание коронавирусом, были допрошены мои коллеги, это Кира Янович и Георгий Ангуров. В настоящий момент они проходят по этому делу в качестве свидетелей, и у них проводятся допросы как у свидетелей, и в том числе у них без присутствия их адвоката были изъяты личные телефоны. Меня также незаконно задержали, это произошло буквально через 2 минуты после моего прибытия на акцию, и при том, что никакие противоправные действия я не совершала, не представляясь, не предъявляя каких-либо требований. Меня просто повлокли несколько мужчин в форме полиции в сторону автозака. После этого я была незаконно осмотрена и обыскана. Причем мне не предоставили никаких документов, на основании чего меня обыскивают и заставляют там щупают, смотрят мои личные вещи. В настоящий момент не опубликовано и нет ни одного доказательства к этим голословным утверждениям, что Навальный нарушал условия своего условного осуждения до момента своего отравления, до 20 августа. Я многократно лично видела, как Навальный ходил в уголовный склад инспекции, он находится по месту жительства буквально недалеко от нашего офиса, и Навальный часто даже пропускал какие-то ведущие, которые у нас проходили, потому что он очередной раз приходил отмечаться в этой уголовной исполнительной инспекции.
Говорила Любовь Соболь, а другого юриста Фонда борьбы с коррупцией, гражданина Беларуси Владлена Лося, задерживали даже дважды. Сначала его задержали еще до акции в поддержку Навального 21 января, якобы за нарушение миграционного законодательства, а потом приговорили к 3 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении сотруднику полиции. Сразу после окончания этого ареста Владлена Лося опять задержали и в наручниках, и с мешком на голове отвезли на границу с Белоруссией и депортировали. Сейчас юристу Фонда борьбы с коррупцией запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет. Вот что Владлен Лось рассказывает об обстоятельствах своего задержания и депортации.
Повторное задержание не состоялось в спецприемнике. Я отбыл свой 3-суточный арест, уже вышел из камеры. Сотрудники спецприемника выдали те вещи, с которыми я приехал в спецприемник, расписался за них, и в ту же секунду открывается соседняя дверь, и оттуда выходит 5 человек в штатском, в балаклавах. Они говорят, что я задержан и обязан проехать с ними. Я попросил, чтобы они представились, они проигнорировали мое требование, быстро надели на меня наручники и проводили в микроавтобус. Меня везли до 10,5 часов. Я должен был покинуть территорию Российской Федерации до полуночи, иначе я бы нарушил требования о добровольном оставлении России, и ко мне можно было бы применить депортацию. Собственно, так все и произошло. После того, как наступили следующие сутки, меня привезли на российско-белорусскую границу, и там уже передали белорусским милиционерам. В самом микроавтобусе я ехал в наручниках все это время. Мои руки были пристегнуты к сиденью, которое было впереди меня. Все это время мои руки были либо на весу, либо могли держаться за какой-то поручень, который был рядом. И да, на мне был мешок все это время. Сотрудники, которые меня сопровождали, очень опасались, когда я подносил руки хотя бы к этому мешку и всячески просили этого не делать. Это неприятно. Много всяких плохих мыслей лезет в голову, но я с этим, к сожалению, ничего не мог поделать, и сотрудники никак не хотели мне помогать и облегчать мою жизнь. У нас было очень много остановок, и как раз все эти остановки делали специально для того, чтобы мы приехали на границу после полуночи. От спецприемника до границы ехать где-то 5 часов, мы, соответственно, ехали 10. Мы останавливались больше 5 раз, и остановки были больше, чем по полчаса. И я слышал, как, видимо, главный в этой машине, который следовал, сказал, что еще остался час. То есть, чтобы все потерпели. Поэтому, да, меня дважды выводили в туалет, но это был не туалет в каком-то помещении, это была какая-то стоянка и какая-то закусочная на трассе. Ну, собственно, благодаря этим выходам на улицу я смог понять, что мы, скорее всего, едем в сторону Беларуси. Когда мы приехали на границу, меня завели в будку пограничников, там мне зачитали уведомление о том, что я депортирован в связи с тем, что нарушил срок на добровольный выезд, и мне запрещен въезд в Российскую Федерацию на 5 лет. После этого меня припроводили к белорусским милиционерам, которые стояли неподалеку, нужно на белорусской стороне. Белорусские милиционеры встретили меня довольно радушно. Они взяли мой паспорт, спросили, куда я еду, есть ли у меня деньги, есть ли у меня связь. Я сказал, что у меня все есть, я справлюсь, спасибо большое. И, собственно, на этом официальная часть закончилась, и та машина милиции просто уехала. Въезд мне запрещен в связи с делами административных правонарушений, которые были на меня заведены в Казани в конце августа и начале сентября прошлого года. Мы проводили там съемку объектов недвижимости, которая принадлежит президенту Республики Татарстан и его семье.
Скажите, просто, а вы ожидали, что вас белорусские силовики не задержат?
Я ожидал как раз, что меня белорусские силовики задержат.
А почему, считаете, они отпустили вас, не задержали? С чем это может быть связано?
Честно говоря, я не знаю, с чем это связано. Возможно, просто не было команды. Возможно, кто-то, кто должен был принимать решение, уже спал к тому времени, когда меня передавали. Но в целом меня потом силовики сопровождали вплоть до аэропорта. Я в ту же ночь вылетел из Беларуси. Я видел, что все это время за мной была слежка на двух гражданских машинах. И люди, которые ехали за мной до аэропорта, они меня сопровождали вплоть до регистрации и зоны досмотра. Я буду также делать свою работу, которую я могу сделать удаленно. Сейчас наша главная работа – это помощь задержанным на митингах. Мы традиционно оказываем помощь и с обжалованием постановлений суда, и с оплатой штрафов, и с помощью в подготовке жалоб в Европейский суд по правам человека. Это большой пласт работы, который затягивается больше, чем на год в среднем. Поэтому сейчас основная работа именно в этом.
Говорил юрист Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось. За событиями в России, связанными с протестами против уголовного преследования Алексея Навального, в Беларуси, естественно, внимательно следят. Там, напомню, с августа прошлого года продолжаются массовые выступления в ответ на фальсификации на президентских выборах. Прокомментировал ситуацию и Александр Лукашенко, объявленный победителем этих выборов, не без скрытого злорадства. Лукашенко вновь говорил не только о внутренних, но и внешних угрозах.
Времена непростые, шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Но мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но, тем не менее, мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним.
Говорил Александр Лукашенко. Против участников протестов в Беларуси, журналистов, их освещающих, продолжаются репрессии. И уже больше полугода находятся за решеткой те, кто не побоялся выступить на президентских выборах против Лукашенко. Левон Халатрян был волонтером в штабе оппозиционного политика Виктора Бабарика. Бабарика к выборам, как известно, не допустили. Незадолго до регистрации его арестовали и завели на него уголовное дело о легализации средств, добытых преступным путем в Белгазпромбанке, который Бабарика до этого возглавлял. Бабарика также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Был отправлен в тюрьму и его помощник Левон Халатрян. Его уже 5 месяцев содержат в СИЗО и обвиняют в участии в массовых беспорядках. Статья, по которой он проходит, предусматривает до 3 лет лишения свободы. С супругой Левона Халатряна Яной Смоляга встретился Роман Васюкевич.
Когда зеленый, машины могут ехать, да? Ну-ка, помоги мне. А теперь меняем цвет светофора. Оп, красный. Все, машинам нельзя ехать.
Самодельные игры Левон Халатрян присылает своему 3-летнему сыну Микки из Минского изолятора. Волонтеры штаба Виктора Бабарика задержали в августе и сбили, а позже завели уголовное дело за участие в массовых беспорядках. Уже более 5 месяцев общаться с семьей Левон может только через письма и открытки, которые присылает домой.
Микки, привет. Хотела тебе напомнить, что ты самый вкусненький в мире. Передай маме, что у меня все хорошо. Ты маму береги, не обижай, убирай игрушки и чисти зубки. Я тебя очень люблю и безумно скучаю.
До того, как присоединиться к команде Бабарика, Левон Халатрян работал управляющим в одном из столичных баров. Сейчас волонтер в ожидании суда в СИЗО на улице Владарского в Минске. Хотя, по словам жены, на акции протеста в день и после выборов он не выходил.
Он ничего не сделал. Левон тот человек, который хочет бороться за лучшее будущее, например. Да? И вот он увидел в Бабарика человека, который может делать лучше. Ну, то есть он не делал ничего противозаконного или что-то плохое. Даже ничего негативного не было в его действиях, и поэтому я не знаю, за что. Это уже вопросы не к нему.
От работы в штабе Бабарика мужа Яна не отговаривала. Говорит, что у них принято поддерживать и советоваться друг с другом. К возможному аресту Ливона не готовились, но понимали, что репрессии могут затронуть и их семью.
Очень много людей прилагают много усилий, но все равно все плохо. По крайней мере, потому что люди сидят в тюрьмах, их очень много, и репрессии продолжаются каждый день. Нету такого дня, чтобы я не прочитала, что кого-то там задержали или кого-то там что-то еще сделали. Поэтому, ну, просто вся Беларусь, скоро все люди просто будут сидеть, и все.
В отличие от изолятора Накрестина, в СИЗО Володарского принимают передачи для задержанных. Кроме этого, хоть и с перебоями, но от тех, кто в неволе, приходят и письма.
Но он почти никогда не жалуется. Он всегда старается, ну, такие более поддерживающие письма для меня писать, потому что он знает, что я сильно переживаю. Пару раз там, может быть, только за все время было такие не очень приятные.
Сказки для Мики Ливон сочиняет сам, придумывает игры и открытки, в которых каждый раз напоминает, что любит и помнит про сына.
«Привет, Мики, мой медвежоночек. Пишет тебе папа, я тебя люблю, очень скучаю. Мама сказала, что ты ходишь в садик и хорошо себя ведешь. Молодец. Береги нашу маму. Посмотри на картинки с обратной стороны и скажи, кто это, зайчик или лисичка. Обнимаю тебя крепко и целую, папа». Кто это вот это? Кто это?
Кенгуру.
Он сказал, что это кенгуру.
Как и все те, кто ждет своих близких из тюрем, Яна узнала, в каких условиях люди находятся в заключении, научилась собирать передачи и выучила расписание в изоляторе. Шутит, что уже может давать мастер-класс, хотя и надеется, что этот опыт после того, как муж окажется на свободе, ей больше не понадобится.
Это ужасно, ну, это, типа, нее не должно быть. Я просто думала, что у нас нормально. Я потом начала вообще просто думать, бить, да, людей при задержании, еще как-то вообще насилие применять к людям, это... Всегда так было или это только сейчас? А оказывается, это вариант нормы, то есть так было всегда.
Я напоминаю, что первое время переживала, как объяснить сыну, почему папа не приходит домой так долго.
Я не сосредотачиваюсь на том, где. Я в основном всегда говорю, что очень сильно любит, что это не в его желании. Ну, короче, я... окружаю его любовью и заботой, мама, папиной.
Статья, по которой проходит Ливон Халатрян, предусматривает лишение свободы до 3 лет. Как и все те, кто ждет своих близких, Яна надеется на лучшее, хотя и сомневается в справедливом приговоре.
С супругой содержащегося в заключении помощника оппозиционного белорусского политика Виктора Бабарика Ливона Халатряна Яной Смоляга беседовал Роман Васюкевич.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Блокада – это вовсе не о каких-то военных геройствах, это о людях, о жертвах, и память должна быть соответствующей.
В Петербурге отмечают годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Но об этом чуть позже. Сейчас о важной международной теме. Вчера довольно неожиданно для многих наблюдателей состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина, первый после вступления Байдена в должность президента США. В ходе разговора Байден, чья администрация сразу заняла жесткую позицию по отношению к Кремлю, выразил озабоченность по поводу, цитата, «продолжающейся российской агрессии в Украине», кибератак из России, ареста Алексея Навального и по другим проблемам. В то же время Байден и Путин достигли договоренности о том, что до 5 февраля этого года должно быть заключено российско-американское соглашение о продлении на 5 лет договора СНВ-3. Администрация Дональда Трампа отказывалась продлевать этот договор об ограничении стратегических вооружений, мотивируя это тем, что он ущемляет интересы США, так как в нем не участвует Китай. Такая позиция вызывала резкие протесты со стороны Москвы. Теперь договор СНВ-3, судя по всему, продлен будет. Кто выигрывает от такого решения? Рафаэль Сааков беседует на эту тему с экспертом Стокгольмского института изучения проблем мира Петром Топочкановым.
Судя по заявлениям Байдена и представителей его администрации, можно ли говорить о том, что шансы на продление СНВ-3 высоки, как вы считаете? Уже 10 дней остается, вот 5 февраля буквально.
Шансы высоки, и технические возможности для продления договора о стратегических наступательных вооружениях на следующие 5 лет, они существуют. Тем более, что политическое руководство Соединенных Штатов и России однозначно показало политическую волю этот договор сохранить. Так что здесь я говорю, что шансы крайне высоки.
Как вы считаете, все-таки на каких условиях могут стороны договориться?
Я думаю, что сейчас время выдвигать условия, если стороны хотят этот договор сохранить. Россия с конца 2019 года стоит на том, что она готова продлить его на 5 лет без согласования других условий, без переговоров по противоракетной обороне и другим вопросам. И сейчас президент Джо Байден продемонстрировал, что для него важно этот договор иметь с Россией, но в то же время этот договор не исключает противоречий и сложности в решении других вопросов, в том числе вопросов в области безопасности.
Петр, ну тут интересный аспект, поскольку администрация Дональда Трампа, которая вроде как заявляла о больших намерениях договориться с Москвой в целом по ряду вопросов, как раз таки на нынешних условиях не собиралась продлевать непосредственно договор СНВ-3. Почему, на ваш взгляд, именно администрация Байдена, которая как раз жестче, вроде как, судя по, опять же, избирательной кампании Дональда Трампа, подходила к России и намеревалась подходить к России, все-таки именно по этому вопросу готова продлить именно на таких же условиях?
Первый вариант ответа на этот вопрос. Дональд Трамп не любил и не любит международный договор, накладывающий обязательства на Соединенные Штаты. При нем США вышли из договора по открытому небу, при нем США вышли из договора ракеты средней и меньшей дальности, при нем вышли из Парижского соглашения и других соглашений международных договоров. Здесь у Джо Байдена явный приоритет на международное право, международное соглашение, которое, по его мнению, отвечает национальным интересам США. Но, кроме того, в администрации Дональда Трампа были проблемы в профессиональном плане с теми, кто проводил переговоры с Россией по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. И они пытались решить одним разом проблему включения Китая в этот договор, заморозку существующих арсеналов в России и США и продление этого договора. Это просто было невозможно решить одним разом, тем более в те короткие сроки, когда США действительно серьезно стали вести переговоры с Россией, а именно с середины 2020 года. Всего в течение нескольких месяцев они пытались разрешить этот Гордиев узел.
На ваш взгляд, если состоится продление в нынешнем виде, без каких-либо новых условий и ограничений, станет ли основным выгодоприобретателем такого документа Кремль, Россия, или все же это в интересах всего мира, как вы считаете?
Я бы на этот вопрос ответил, что это в интересах всего мира, включая Россию и США, но это временное решение. Это не прогресс в области ядерного разоружения. Это не решение накопившихся проблем в области стратегических вооружений между Россией и США. Это временное решение, которое позволит Вашингтону и Москве вести более детальный разговор о противоракетной обороне, о новых системах, которые обе стороны развивают и принимают на вооружение, о кибербезопасности, о космических системах и платформах, влияющих на стратегическую стабильность и так далее и тому подобное. И, как продемонстрировал Джо Байден, он в этот разговор также хочет привнести повестку прав человека и действий России на постсоветском пространстве и в Европе, и в целом на Западе.
Мнение эксперта Стокгольмского института изучения проблем мира Петра Топочканова. Время свободы. В Петербурге сегодня отмечается 77-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. За время блокады в городе, по некоторым оценкам, умерли более миллиона человек, в основном от голода и холода. В нашей программе мы хотим напомнить сегодня разговор с представителем молодого поколения петербуржцев, студентом Григорием Конниковым, который 2 года назад был одним из авторов петиции с требованием к властям не проводить в Петербурге парад в честь 75-летия снятия блокады. Вот как Григорий Конников обосновывал свою позицию.
Я бы не хотел бы, чтобы 27 января было именно днем какой-то военной славы или что-либо такое, потому что блокада – это вовсе не о каких-то военных геройствах, это о людях, о жертвах, и память должна быть соответствующей, ни в коем случае не валяющей какие-то военные вещи. Это должна быть память, которую мы наблюдали, к примеру, 8 сентября в Петербурге этого года, когда в разных точках города читали имена погибших во время блокады. Вот это и есть память, которую хочет видеть Петербург, ну, в частности, хочу видеть я, потому что она абсолютно соотносится с тем, что такое блокада, а именно одна из главных гуманитарных катастроф 20 века.
Ваши оппоненты будут проводить параллели с началом и концом войны. 22 июня в России отмечается как День памяти и скорби, 9 мая – День победы. Почему тогда 8 сентября не считать Днем памяти и скорби?
Я понимаю, я бы вообще не стал говорить о войне в категориях восхваления войны, потому что по факту это и происходит 9 мая. И 9 мая не должно быть праздником, потому что военное событие априори просто на, не знаю, на каком-то понятийном уровне, это не про войну, это не про радость. Да, известная фраза «праздник со слезами на глазах» — это что-то не очень психически здоровое. Это только слезы, это только воспоминания о тех людях, которые не дожили, и как, по-моему, заметил Борис Вишневский, к примеру, да, в этот день мы должны помнить тех, кого нет уже с нами, и заботиться о тех, кто рядом с нами, праздновать, кричать, запускать салюты ни в день начала войны, ни в день победы, ни в день начала блокады, ни в день снятия. Это, мне кажется, это кощунственно по отношению к самой катастрофе на самом-то деле. К войне, так и блокаде. Если мы вспоминаем о блокаде с государственнической точки зрения, если мы вспоминаем о войне тоже вот этой героической, это просто пагубно и порождает на самом деле то, что мы, к сожалению, видим у многих, ну не у многих, не хотел бы так говорить, просто у кого-то там на машине, да, на Берлин или повторим. И вот такая память про парады, про культ войны, который тем самым подчеркивается в лишний раз, он просто некомплементарен и не должен быть в мире как таковом вообще в любой стране, говоря о любом дне, о скорби по поводу войны. Война не имеет победителей. Это не футбол, где мы вычисляем одну команду или другую, какая сильнее. Война – это не соревнование какое-то, у кого больше танков. Война – это про людей. И о людях надо говорить именно в такой памяти.
Я беседовал с петербургским студентом Григорием Конниковым. Напомню, сегодня отмечается 77-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право. Американские вопросы. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет». Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты «Яндекс.Мьюзик», «Кастбокс» и «Спотифай». Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».